Там недалеко, на первом.
А там картинка есть, да?
Нет.
А как название?
Это где?
Ну, может, забить надо.
А фамилию?
Никновение,
распоряжение, она так и называется, я вспомнила.
Это где, Оксан?
Ну а как называется автор кто?
Вникание, так и набирали. Вникание или вдохновение в распоряжении. Или в документы и в дело.
Ребята, вот даже ваш подход. Скажите мне готовый вариант. Войдите в сайт, прочитайте, проживите, где это занятие. Начало тем более сказано. Это вот как раз вот это вот мышление, когда мы следуем кому-то, но сами не соображаем. И уже тут же это все начинает проявляться. Перестраивайтесь. То есть, посмотрите, когда мышление начинает действовать, когда у вас логика включается. Логика, метод ее какой? Анализ. Это логика ума, как всего лишь четвертая сфера мышления. И чтобы сказать, что вы не формальный, а именно логичный, ментальный человек, нужно на первое место ставить свое размышление. И только когда у тебя не получается или нужно что-то согласовать, ты потом это все согласовываешь. Но без собственной работы бежать, раз покажите мне, дайте.
Название мы спрашиваем.
А вам сказано было название. Больше никто ничего не знал. Вам было сказано. Вот. Но вам же нужно еще и автора, а те не помнят автора. Вам нужно все по полностью. А вы по этому слову проживите и прослушайте, может быть, даже несколько там занятий с этим словом. Разберитесь, где какое идет занятие. Полезно все. Вот увидите. Поэтому, если у вас без собственной работы, без анализа информации идет стремление, а скажите мне, как? Это вот то пятирасовое потребительство информации, которое прекращает все процессы роста ментальности вот сейчас. И оно продолжает иметь место быть. Вот увидите, это очень-очень даже ярко вы сейчас это показали. Зачем это допускать? Надо же... Ведь я сказала, зачем дают огонь? Куда вы его спускаете? И ментальный огонь в том числе идет. Куда он девается? Никуда. Висит шапочкой грибочком. А ерзаем в прежних формах мышления. Прежним стереотипом действуем. Вот что бы вы ни делали, какие бы задачи перед вами ни ставила жизнь, пробуйте сами проанализировать, подумать, как их решать. Только так вы начнете вырастать. Вам приходят там какие-то проблемы с вашим сайтом, почтовым ящиком? Разбирайтесь, как можете. Дойдете до определенного уровня, упретесь, тогда уже попробуйте помощь. Но вы вырастите, вы знанием каких-то программ вырастите. Начинает ментальность расти с элементарного освоения техники, с элементарных решений бытовых вопросов. Но когда вы это делаете самостоятельно, а как по-другому? Говорили, на тебе, приплыли. А скажи мне как? Понимаете, скажи мне как, не отменится. Но вопрос, если ты ничего не сделал, то это называется потребительство. На ментале, плодовампиризм. Это совсем несовершенный метод. И совершенный, даже для ума это не метод мышления. А мы же не говорим уже про совершенное. Где каждая часть учится вот так, достигать собственного результата. Я уверена, вот у вас по жизни будет ситуация, где будете срываться, вваливаться в старые привычки. Замечайте, возвращайтесь, передумывайте, как бы вы сделали. Если были другие вопросы, когда там рекомендуется что-то служащему, вы соображаете по-другому. Самое ценное – это ваше соображение. На них именно смотрит владыка или аватар. А если вы не соображаете, а просто слушаете и там исполняете, да, распоряжение есть. И мы тупо пошли исполнять 32 пункта должностной компетенции. Чем это вас красит? Никак. Мышление какое? Никакое. Никакого мышления не нужно, чтобы сообразить, чтобы стяжать эти 32 пункта. Ну, стяжал, дальше что? Это что, все служение? Нет. Это условие, чтобы отстроить служение. Само служение – это конкретный план действий того, чем вы будете заниматься целый год. Вместе с аватарами продумать нужно. И все служащие начинают с того, что эти планы пишут, показывая аватарам синтеза, как вы соображаете, как вы думаете, на что вы готовы. Показывайте свою компетентность в этом вопросе служения. Ибо вы тоже управитель. Запомните, человек — это не пользователь, человек — это управитель. А служащий — это не просто управитель, это сотворец с отцом. Как может рождаться и расти сотворец, если ничего самостоятельно не делает? Или делайте так избирательно, изредка. Вся жизнь самостоятельно должна быть. Понимаете разницу? Это очень серьезная вещь. Маленькая деталь, но характеризует вас вот так. Как потребителя пока. Зачем вы 3,5 часа, почти 4 работаете?
Выдавило.
Да, нет, это не выдавило. Если бы это было до перерыва, то выдавило. А если после перерыва, когда вы вернулись, извините, это показатель, как вы устоялись. Получается. И так во всем. Вот просто во всем. Сначала сами ищем ответ, а потом уточняем. Есть такое. Ладно, вот теперь смотрите. Маленькие нюансы. Не нюансы, они на самом деле большие. Ментальный образ жизни. Что он представляет собой? Это когда вот на основе вот этой аналитической, ментальной действия мы с вами принимаем решение. И ментал — это как раз та сфера деятельности человека и служащего, которая позволяет при росте снизу вверх достичь синтеза и огня впервые, начиная с физики. Самый первый вариант достижения накопления огня и физики начинается на ментале. Мы растем снизу вверх. Видели, да? Тогда получается, ментал — это как раз то, что характеризует человека как человека. Есть он или нет. Вот вам вывод. Не новый стандарт, а даже в 5-й расе так было. Настоящий человек имел чашу, умел думать самостоятельно. Никакой огонь чаши подсказками не накопится. Более того, эти подсказки будут усугублять ситуацию тем, что будут уводить вас от самостоятельного решения. Можно открыть? Может, прикроете дверь? Вот. И вы не будете стараться это все накапливать. Способность мысли. Так вот, если человек, внимание, еще один вариант, есть, допустим, 4-е царство, как минимум, или форма жизни у отца, которые начинают применяться огнем, что при этом человек выражает, исходя из того, что огонь – это созидающая, сотворяющая субстанция. Огонь – это томосинтез. То есть человек учится во всем этом генерировать собственные продукты разных частей. Собственное чувство, которое не есть чувство следования другому, да? Собственная мысль, собственное ощущение, ну тут как-то вот… Ощущение, движение, за нас ножки никто не переставляет, допустим, языком не ведет. То есть мы сами ходим физически, говорим и так далее. Но дело в том, что все другие части также должны быть самостоятельно ответственны за то дело, которое нам поручает отец. За реализацию огня, которую мы стяжаем. Даже как жизнь просто. И человек замечается, и новый образ человека в метагалактике выглядит как человек, который генерирует свои виды мысли, чувства, смысла, этим всем применяется, строит планы, перспективы. То есть он управленец и сотворец отцом. Как только этого нет, и ты тут же повелся на мысль чью-то, а ладно, не буду напрягаться, скажу, поступлю так, как кто-то посоветовал. Тут же вы перестаете быть человеком метагалактики, это срабатывает автоматизм самоорганизующей системы метагалактики. И на вас фиксируются условия, нижестоящие, чем для человека. А там условия более жесткие. И вы попадаете, называется. Вот по-разному попадаете. То получаете не то, что нужно, не надо было вестись, нужно самому еще соображать, да? то какие-то условия упускаете. И тому подобное получается. Вот пример такой. Ведение на поводу. Это психологический прием. Тебе предлагают, так, выбирай или вот это, или вот это. Вот у тебя такая ситуация. Тебе можно пойти туда, можно пойти туда. Что ты выбираешь? Ну, поэтому говорили, поэтому это проще понять, да? Можно следовать предложению товарища и пойти на выбор. И потом определяться, какой вариант возможен. А можно еще допустить. Но это нужно самому думать, да? Какие-то третьи, десятые варианты. Почему ты должна выбирать тем, что тебе предложили? Вообще-то это с отцом делается для жизни. Вот таких очень много примеров. И на этом построены разные уловки, доведение людей до зависимости. Когда на этих приемах ставит человек перед человеком выбор или-или, тем или иным путем ведя или манипулируя, там все ходы просчитаны. Человека доводит вплоть до самоубийства. Вон серия самоубийств подростков прошла. Те же самые подходы и принципы. Или просто манипуляция. Когда ты вынужден кому-то дальше следовать, потому что увяз в этих условиях. Или когда сам не просчитал все финансовые условия, законы работы и попал на какую-нибудь пирамиду финансовую. Очень много денег потеряли люди. Почему? На собственной глупости. Потому что верят и не проверяют. По законам экономики и финансирования, будет ли у них такой выигрыш. А там самому такому начинающему ментальному человеку очень ясен весь расклад. В этой пирамиде, ну там, в 90-х годах широко было распространено, даже недавно тоже встречали, что или верхушка получает все самое первое, все остальные ничего не получают. Идет перетекание с денег от одних к другим. Это что тут, работа? Это что, энергопотенциальный процесс? Это никогда.
Халява.
А халявы не бывает настоящей. Хотите окно открыть или в чем?
Ключ закрыть, делать, чтобы не плохо.
Нет, ключа нет. Она вам мешает. Вот сейчас что важнее, в тему вникнуть? Ну не отвлекайтесь. Прям проблема. Не отвлекайтесь на дверь, называется. Пусть она себя купит. Это называется концентрация. Вот как раз мышление начинается с того, вот, что вы, получая какую-то задачу, во-первых, оно начинается с цели. Что вы хотите мышлением достичь? Получить какой-то ответ на вопрос или на какую-то задачу. Как ее решать? Это вот обязательно должно быть. Без этого мышление не включится само по себе. А потом, когда у вас есть цель, куда вы мыслите, что вы ищете, какой ответ, четкий, конкретный даже, да? Вы начинаете что? Сосредотачиваться. Когда вы отсекаете любые помехи, сосредотачиваясь на теме, вы не слышите вот тех детей, вот тут дверь. Если этого нет, мышление не начнется в должном мире, понимаете? Вы будете отвлекаться, а опять они шумят, все, энергия мышления пошла туда, мысль побежала туда, вам нужно заново сосредотачиваться, потом концентрироваться, чтобы родить мысль. Оно вам что, надо? Или вы там детей прекратите, запретите им шуметь? Иногда нельзя закукориться. Окна не позволяют. Иногда такие условия, когда в трамвае в сумасшедшей просто остановке приходится думать о серьезных очень вещах. В любой обстановке нужно уметь думать. В пятой расе для этого уединялись ученики, концентрировались на свечу, масса времени тратилась и масса усилий. Сейчас это нужно делать мгновенно, на ходу. И вот это я говорю, вы бы уже 100 000 раз концентрировались и сосредоточились. То есть сосредоточение предполагает убирание всех помех окружающих в вашем восприятии, не непосредственно там, а здесь, в вашем восприятии, вы просто свои их не слышите, не принимаете. И они вам поэтому не мешают. Так ментал начинает расти. Дальше. Когда это убрали разные помехи, вы что? выявляете, но в данном случае это огонь и синтез тем, вы должны в себе активировать или стяжать, или накопленные так всколыхнуть, поднять, на какую тему. И вот эта концентрация тематического огня и синтеза позволит вашему мышлению переключиться на процесс рождения самой мысли, запустит сферу мышления. То есть концентрация – это процесс, когда ты вот собираешь разные условия в голове, держишь цель, что ты ищешь, иначе ничего не получится. Мысль может побежать тогда куда угодно, да? Вот. И тогда в этот момент вспыхивает мысль, она мгновенно вспыхивает, сфера ее мышления мгновенно создает. На вершине концентрации наступает хьяна, рождение самой мысли. Три мгновения, а то и одно, три в одном называется. На это необходимо. В настоящее время. У вас это получается, вы просто это не замечаете. Иногда замечаете, да? Изучаете мышление. Вот. А если не думаешь об этом, то и не замечаешь, не различаешь. Учиться надо тоже замечать и различать. Видели? Теперь вопрос такой. А сам процесс мышления, он с одной стороны начинает исполняться сферой мышления, и они постепенно включаются по очереди в действие. Вот увидите так. Постепенно, от первой к восьмой. В зависимости от того, сколько у вас дееспособно. Следующее включается как шаг, следующий после того, как первый уже работает. Никогда не может включиться мыслеобразная восьмая без мифологии или мифа. Они все взаимосвязаны. Вот. Плюс на этой взаимосвязи восьми процессов сфер мышления можно увидеть углубление организации мысли следующим каждым шагом. Вот мы попробуем сейчас это рассмотреть. Итак, первая сфера мышления называется мифологическая. Мы даже идем по уму, но нам нужно вот эти азы мышления поднять, чтобы глубоко увидеть сам весь процесс совершенного мышления. И без этих азов совершенное мышление не вырастает. Первое мышление мифологическое, да? Мысль называется цельной, то есть мы просто принимаем информацию и обозначаем, что эта информация приемлема для нашей жизни. Тогда эта информация записывается в первую сферу мышления. Если что-то к нам попадает, мы говорим, это не мое, значит, как сфера мышления отфутболивает, не ее, свобода воли здесь срабатывает, да? И вы больше эту информацию не применяете по отношению к себе, не задействуете в процессах мышления. Для вас она неприемлемая. Я не помню, у вас на синтезе рассказывала, нет. Однажды Виталий просто шокировал вот разные мифологии, допустим, у разных народов. У австралийских аборигенов есть такой закон, когда отец готовит девушку на выданье, вот, он обучает ее половой жизни. Для нашей культуры это неприемлемо вообще-то. Это запрещено даже. Законы преследуются. Потому что оттуда могут пойти дети с родственных браков, а это вообще вызывает многие проблемы, патологическое состояние на генном уровне. А там это норма, это часть их культуры и традиции. Если девушка не обучена этому отцу, грош ей цена, как невесте будущей жены. Шок, правда? Я люблю этот пример, да, вот когда в шок уходишь. Есть такие факты, есть такая информация, это база данных. Вот вы определяете, что из этого вы применяете для себя, относите к своей жизни как возможность, да? Или этим ракурсом смотрите и оцениваете, там, различаете все другие варианты жизни окружающей. Что вы тут же отметаете, ну, чур-чур, это не мое. Мне это не нужно. Так вот я вам привела пример, который наверняка вам всем не нужен. Потому что он чужд и нашей культуре, и нашим законам в том числе. Да? А на другом конце планеты это есть. Но это не так живут, не приемлют наши ограничения. И у каждого своя свобода воли и свой путь развития. И что? А ничего. Понимаете? Дошло?
Дошло.
Есть. Поэтому в вашем мире останется только, что вам пригодно. Вопрос следующий. А что в вашем мифе есть, что может задействоваться для сложения мышления? И если вы ставите цель для размышления, а в вашем мифе нет основания для переосмысления, базы вот этой информационной, у вас ответ не получится. А где вы его возьмете? Поэтому нужна подготовка. Нужно уметь достигать, заполняться информацией, причем правильно. Как говорил Будда, читайте книги правильно. То есть, это в первую очередь стандарты, которые формируют наше мировоззрение, парадигмы всякие, как основу. Как вообще мир устроен, понимая, что мы ориентируемся на то, как он отцом устроен. Вот. Дальше. Изучайте разные синтезы, изучайте, читайте книги. Чтобы, например, восполнить словарный запас, очень хорошо читать Пушкина и Толстого. Для владык синтеза будущего это вот самое то. Вместо 10-20 тысяч слов в нашем пользовании, даже вот сейчас, когда мы синтезом занимаемся, Пушкина 40 тысяч применений было. Ну, до Толстого чуть поменьше, но тоже достаточно. Чтобы свой язык разнообразить. Как он? Полезно? Полезно. То есть нужно и владеть источниками, и уметь восполнять свою базу данных. Иногда некоторые фильмы смотреть, ходить в кинотеатры, проживать с владыками, что здесь автор хотел сказать, донести, анализировать. И уже информация о том, что такие виды искусства у нас бывают, существуют. Даже если они плохие или неплохие, неважно какие, они есть. Это реальность, которую вы изучаете. И на этом получаете информацию. А если вы читаете только синтезы, только стандарты, жизнью не занимаетесь, не интересуетесь ничем, а ведь все стандарты для жизни, и вы не знаете, какой она бывает, вы будете изобретать велосипед. Вы будете говорить, я вот это обнаружила, а тебе говорят, крутят пальцем и скажут, да 5 лет это уже известно, и все живут так, до тебя дошло. Это из-за ограниченности мифа. Поэтому максимум внешних взаимодействий, где мы получаем информацию, где вся информация, это есть информация дома отца, даже если она некорректная, даже если она негативная. Факт, что есть такой негатив, это тоже факт. Видели? Иначе нельзя все замылить. Жизнь должна реально восприниматься. Это раз. Второй вид мышления, как называется? Тотемный. А метод?
Содержательно.
По старым стандартам, по новым мы еще не владеем. Мы сейчас не поймем содержательность. Метод развлечения, чтобы дойти до содержательности. То есть пока мы на таком этапе развития. Где тотем или содержательное мышление, это ли там вторая сфера, занимается чем? Тем, что она рассматривает, что есть в моем мифе, или всю окружающую информацию, в том числе, которая тоже продолжает поступать в миф, и делит. Это на эту полочку, это на другую, это на более высокую полочку, это на более низкую, это к одной теме, это к другой. Это развлечение. Понимаете? Где вот этот дядя мне нравится, он такой успешный, поэтому я ему следую. Вот то, что он сказал, для меня ценно, потому что он такой успешный, я на него ориентируюсь. А эта информация не стоит выеденного яйца, потому что тетя мне это не нравится. Отсюда разная тотемность у нас возникает. Но при этом в каждой сфере мысли есть свои плюсы и минусы. Когда в любой сфере мысли могут быть результаты, это первое, что мы обозначаем. А с другой стороны, могут быть проблемы, когда некорректно идет мышление в этой сфере. Вот. Различая что-то, человек, вот смотрите, включает вторую сферу, чтобы различить, определить, какую информацию мы имеем. Важную, неважную, рассортировать, отмести то, что не нужно тебе для поиска ответа на твой вопрос. Но вот эту цель, найти такой-то ответ на вопрос, мы не забываем держать. И различая обязательную информацию, мы должны сделать выбор, остановиться. где определяемся. Вот это выбираю вместо вот этого, или вот это по отношению к вот этому. И если вы не определяетесь, вы будете как ослик. Сено или солома? Сено, солома. Вы никогда не родите мысль, то есть вы не выберете, помрете от голода. Притчу про ослика помните, да? Стоит ослик между сеном и соломой. Сено вкуснее, но дальше. Солома тут под носом, но она невкусная. Это думаю, что мне пойти вкусному или тут поесть невкусным? Везде свои плюсы и минусы. Но нужно сделать выбор. Вот он долго стоял, выбирал, пока не помер от голода. Результаты не получил. Это вот проблема у нас, у людей. Это, конечно, утрированный пример, но представляешь, да, что мы всю жизнь можем с чем-то не определиться. Тогда на нашу неопределенность никогда конкретные условия не фиксируются. Не умеем выбор делать. И вторая сфера мысли, она заставляет нас определяться, выбирать на развлечение, да, ответственность нести. Она сюда подтягивает все эти наши качества и свойства. Это тоже важно. Согласны? Вот. Значит, тотем обучает нас различать и выбирать. Проблема отсутствия выбора и проблема следования жестко какому-то тотему, примеру какому-то, кому-то, в разной степени сложности, в разноуровневых ситуациях. Когда мы перестаем думать сами, а следуем кому-то. Пример, опять же, на Виталике. Пусть он меня простит, но тут очень яркие примеры. А Виталий сказал вот это. И мы пользуемся этим аргументом, чтобы кого-то убедить, чтобы кому-то доказать что-то. Потому что Виталий в этом имеет компетенцию. Правильно, он имеет компетенцию. А значит, он самый главный, он определил, лучше ничего не придумаешь. И зачем на эту тему думать, если Виталий так сказал? Попробуйте меня проверить.
Ведь мог сказать применимо к какой-то другой ситуации.
Правильно, мы могли не понять ситуацию. Всегда, когда он отвечает, есть контекст и условия конкретной той ситуации. И она далеко не всегда совпадает с нашими. Мало ли как мы ее воспринимаем. Если смотреть еще глубже, то никогда, никакая ситуация не повторяется дважды. Все стечения обстоятельств и условий, они совершенно разные компоновки, и к нам тянутся, потому что мы разные совершенно по-разному. Можно напрямую, без контекста, вот к себе все относить. Все подряд нельзя. Нужно разбираться. Получается. Опять же, развлечение и выбор. Да. Виталий, да, самый компетенцию большую имеет. И когда ты следуешь его компетенции, ты сам перестаешь думать. Согласны? И он не может не советовать, у него спрашивают, у него семинары идут, он свое дело делает. Вопрос в другом. Ты сразу Виталию следуешь? Выбрал его тотемом, как самым главным. Но это уже пастухом он становится в твоем образе, понимаете? Который тебя ведет, а ты в этот момент пассивен. Просто повторяешь, следуешь. Исполняешь. Но собственное решение, инициативы, смелости, ответственности при этом совершенно не будет. Вырастешь ты таким действием? Никогда. Вот этими блокировали ментальность людей тотемно. И с другой стороны, в пятой расе были новые условия, когда иные, отличающиеся от нынешних, когда человеку нужно было хоть что-то показать, чтобы он попробовал это повторить. И у нас тоже могут быть такие ситуации вполне корректные. Когда мы сами не можем до конца что-то сложить, нам нужен пример, хоть в чем-то. Но вопрос, ты этот пример потом копируешь? Или ты его анализируешь, перестраиваешь, и учитывая этот опыт, свой пример строишь? Это же совершенно разные действия. Понимаете разницу? Поэтому тотем, он как раз нас и ловит на несамостоятельности, на неспособности сделать выбор и зависимости от других людей. Какими бы они ни были компетентными. Единственное, кого мы не можем преодолеть в этом смысле, передумать за кого это, за кого?
За отца.
За отца. Кутхуми всегда с ним то же самое. Там тандем устойчивый. Другие аватары, еще вопрос. Но верхнюю 16-30 это точно. Компетентность у нас, у них выше, чем наша, это 100%. Даже, возможно, все нынешние радхи, она выше. То есть они могут ответить тебе гораздо глубже, чем ты сам умеешь. Но тут нужно, опять же, чтобы не попасться, сообразить, кто из аватаров, что он являет от отца, какие у него особенности огня и символа. И смотреть, что этот ответ был вот этим ракурсом. Возможно, это не твой ракурс. Поэтому не каждый ответ аватара тебе будет напрямую полезен. Потом полезен, потом нет. Понимаете разницу? Это вот выход из тотемности. Когда ты соображаешь иерархичность, самый высокий отец, вот там нам уже точно думать и комментировать нечего. Нам нужно только вникать, так же, как Кутхуми. А почему он так ответил? Но это уже другие сферы мысли включает. Пятую, шестую, седьмую, восьмую, это точно. Понимаете? Поэтому вот на тотеме многие виснем. Причем так незаметненько, у нас идет совет изначально настоящего отца, по краснодарскому опыту, говорю, да? Все замечательно, думаю, выявляем, у владыки спрашиваем там или еще что-то там. Исполняем. Вот, потом возникает, а почему это так возникает? И ответ уже, потому что Виталий сказал на том-то синтезе так-то. Это тотемный ответ. А как ответить так, чтобы он не был тотемным с учетом той информации? Ту информацию проанализировать, что имел в виду Виталий, соотнести ее с нынешней ситуацией и объяснить, что вот это происходит потому что потому-то. Понимаете, тогда это будет ваш ответ, ваш анализ, и вы не будете виснуть на Виталии. Пошло? Его ответом стоит прислушаться, мне тоже так что-то иногда говорит. Я сначала не понимаю вообще это, к чему это, почему такой ответ. Но я уже четко знаю. Если у него высшая иерархическая компетенция, стоит подумать, почему он так ответил. И начинаю размышлять. И если дохожу до ответа, почему он так сказал, значит, получается более-менее. Пример такой. Я еще работала уже не заведующая отделением, а работала просто в краевом перинатальном центре, ну, старшим ординатором, замзаведующего. Я перешла из станицы там, в клинику крупную, в которой раньше работала. При этом мы курировали весь Краснодарский край, у нас была задача там, обучить разным методологическим видам помощи, реанимация, консультирование, экспертная оценка. Это все входило в компетенцию поездки. Но когда это у старшего ординатора фокусируется вся работа и курируется, в принципе, я ее неформально возглавляла, хотя ответственный юридически заведующий, получается, да? Вот. Мне Виталий несколько раз на синтезах называл главный неонатолог края. Но если штатная единица, главный неонатолог края, совсем не я. Это более высокая должность. Почему он меня называл главным неонатологом края? Понимая, что он говорит владыкой на синтезе, да, я начала так соображать, что физически я не главный неонатолог, а не физически. По моей иерархической компетенции на тот момент я уже синтез завела. Фактически я курировала всю эту работу, можно было так назвать. Он по сути сканировал, не помнил мою должность, она ему надо 300 лет. Но по сути ответил. И вот тогда, проанализировав ответ, я пришла не просто к соглашению или несоглашению. Это вот чувственный метод такой вот восприятия. Согласен, не согласен. Подходишь ты моей информации или не подходишь. А уже почему он ответил, это уже анализ включился как минимум. Дошло? Да. Мне тогда уже было все равно, как он меня называет. Я по сути знала, кто я. Да, хочет ее называть, так какая разница. Это же не юридическое мероприятие. Увидели? Не физическое, а юридическое мероприятие. Вот так вот увидели. Это во всем нужен минимум анализ информации, чтобы не застрять на тотемности. Но тотемное мышление очень важно, как и мифологическое. От того, что в мифе зависит вся база, которую ты оперируешь, от того, что в тотеме как ты различаешь, зависит твои ориентировки, приоритеты, расстановка ценностей в том числе. Тотемы бывают разные по сложности. Третье мышление формальное, метод его. Понимание. Ребят, четвертый синтез. Ау. Если мы четвертый не знаем, какой тут двадцатый будет? Значит, мы не управляем процессом ментальности, а мы тогда его не развиваем. Чувствуете, вы находитесь в какой ситуации? Я вас за уши вытягиваю в ментальную среду ума просто. Хоть чуть-чуть нужно интересоваться, вспоминать какие-то сферы, не надо все синтезы изучать. Главное, концентрацию синтеза. Возьмите, как часть работает, чем она строится, какими главные процессы происходят. И тогда вы по жизни это все заметите, как у вас это применяется. А так никогда не научитесь. Или пытаетесь все подряд перечитать, переслушать. Вообще это не надо. Иногда даже вредно. Себя мусорить и не понимая вообще, о чем речь идет. Да? Не можете выбрать, сконцентрироваться на главных тематиках. Дошло почему? Очень много информации синтезной. Наши служащие просто сейчас вот захлебываются и теряются. Особенно те, кто пытается все подряд читать. Все интересно. А интересно зачем? Тебе эта информация зачем? Если нет этой цели, нет выбора. Какую-то информацию запоминаешь для применения, ставишь галочку, на вот это нужно обратить внимание, у себя в голове хотя бы. Вот, а какую уже пропускаешь, ну, там вот все не усвоишь. И так вот каждый, даже владыка синтеза, честно говорю, переслушать все синтезы, даже Виталия одного, невозможно. Хочется еще других ведущих. Хочется много. Про школу молчу, съезды там переслушать, разные совещания вот сейчас есть. Времени просто на это не хватает. А если вы еще работаете, тем более физического времени. Вот. Тогда владыки синтеза что делают? Берут краткое содержание. И для этого они, собственно, и созданы. Вникают в тему в целом, а потом выбирают, где какие участочки нужно уточнить. Потому что какие-то стандарты уже более-менее знают. А где-то нужно уточнить. А где-то развертка на примерах, она у тебя все равно будет своя. Пропускаю. Дошло? И вот так вот и концентрируйте время, где цель. Собираете его и не разбазариваете. Третья сфера мышления. Как работает? Если вы встречаете информацию, которая в чем-то состыкована с вами, какие-то слова, знания, термины у вас присутствуют, вам становится понятно, о чем эта информация. И так и говорится, вы меня поняли? Поняли. Информация прилипла. Подобное тянется к подобному. И вы поняли, о чем я сейчас рассказываю. Все поняли прекрасно. Но когда то, что вы поняли, то, что у вас вошло информационно, так и остается висеть в той же самой позиции, поняли, и все. Информация есть во мне, и все. Я больше ничего с ней не делаю. Она 100% забывается. Она не применена. Она не применена вами, не вошла в вас, не структурировала, не перестроила, не переорганизовала вас. То есть вы ей не переосмысляли, не анализировали ее, не применяли.
Не обработали.
Не обработали. Вопрос следующий. Нафига она вообще сдала? Зачем вы это вообще слушали? Зашлаковали свою чашу и живем как по-прежнему, да? Прежним способом. Вот так точно мы иногда получаем информацию. Читаем книги, смотрим фильмы. Послушали, заполнились информацией. Что человек делает ментально дальше?
Перерабатывает.
Анализирует как минимум. Перерабатывает – это слово такое непрофессиональное. Что переработать, что нужно сделать? Минимум проанализировать. Это уже метод четвертой сферы мышления, когда мышление, собственно, включается. Получается, да? Вот, анализирует информацию. Анализ – это что? Ты раскладываешь, что это за информация, какого вида, из каких частей, для чего она предназначена. Это вот быстро может происходить в голове. О чем фильм, который вы смотрите? Иногда так смотришь несколько секунд фильм, в целом сканируешь его направление, понимаешь, нужен он тебе или не нужен. Будет там что-то полезное для тебя, или не будет полезно. Также книгу открываешь, смотришь. Вот просто сканируешь ее, впитываешь и понимаешь, там, можешь пару строчек прочесть, о чем она, Можешь аннотацию прочесть, о чем она. Понимаешь, она тебе нужна или не нужна. А дальше уже, если нужна, то изучаешь более глубоко, детально, не нужна. Не замусоривайся, пожалуйста. Невозможно человеку всю информацию усвоить. Это хлам, потому что там все применить не можем. Далеко не все, что есть вокруг информационное, применимо для нашей жизни. У нас тем более очень много лживой информации, пустой. Посмотрите, что в мире творится. В счастье у нас сейчас начинает появляться закон или в ту сторону думать законодатель о том, чтобы нести серьезную ответственность за распространение ложной информации. Пока среди журналистов, потом это коснется, я думаю, всех людей. Потому что информация как сама по себе, это оформление каких-то фактов, событий, ситуаций, можно сказать, что это оформление той же истории или отдельных ситуаций. И когда это оформление истина, и там заполнена эта форма каким-то содержанием, впитывая эту информацию, мы впитываем факты, мы на них опираемся, как на истинные, реально существующие. А когда мы пустую, лживую информацию принимаем за настоящую, не различая ее, так? Мы начинаем ею жить, а фактов-то нет, и получается, мы живем иллюзиями. Согласны? Вон, вся Украина, народ Украины, живет иллюзиями, которые им как лапшу навешали на уши. Одеваться некуда, ничего другого взамен нету. Это очень вообще сложная ситуация. Очень сложная. Про иллюзии мне там не надо рассказывать. Сама, когда была в Киеве, на себе прожила. Как могут перевернуть всю информацию и набрать. По полной программе, с ног на голову все поставить. Я бы вам говорила, когда перевирают, убирают контекст, часть фразы берут, не весь смысл показывают, и вырывая там пару слов, тут же по-своему интерпретируют. И народ слышит своими ушами, что Путин угрожает украинскому народу. И отсюда пошли все байки, все вот эти иллюзии об этих угрозах. 300 лет они сдались, честно говоря. Но этим страхом люди живут. Это же целый процесс по жизни. Это очень суровое, сложное, очень такое сильное условие жить страхом агрессии другой стороны. Не позавидуешь. А этого нет на самом деле, да? И вот как вот объяснишь? А если эта информация вжилась и этим ракурсом видят, все интерпретируют все остальные ситуации, то только упрочняется эта информация. Причем вживая. Потом это уже никак не вытравишь. Это целое поколение погублено, которое будет агрессивно относиться к соседу. На основании чего? На основании того, что кому-то это понадобилось. Столкнуть лбами два народа. А народа нет тямы это все различить. Так или не так? Поэтому вот это вот без анализа мы никогда не сможем распознать информацию, она каковая. И вот понимание, оно должно позволять нам принять информацию. Без понимания мы тоже не можем жить. Мы тогда вообще не ориентируемся, мы не распознаем эту информацию. Вот. А дальше понимание, оно не должно оставаться только пониманием. И вот эта остановка третьей сферы мышления на самой себе. Я понял. И у нас складывается такое обманчивое впечатление, что я все уже взял. Это вот идет след из пятой раз. И очень глубоко у всех сидит. И наших служащих в том числе. Мы же не исключение, как и все люди. Вы меня прекрасно понимаете, но если не успеваете анализировать, чтобы применить для себя, для вас идет просто информация, которую потом забудете переработать. Ее очень много на синтезе. Поэтому ее нужно перерабатывать и успевать, то есть анализировать то, что я говорю, по ходу рассказа самого. Это можно успевать делать, а не пассивно сидеть, понимаете? Плюс еще даже есть такой стандарт, он объявляется аж на первых синтезах, первом синтезе. Когда мы сюда приходим, синтезы ведутся минимум ментальным ракурсом. Какая сфера включает ментал по-настоящему? Четвертая для четвертой части, двадцатая для двадцатой. Мы берем четверку пока. Вот. Где Четвертая сфера мышления называется логика. И наш ментал тут должен логичить, то есть работать, пахать. Логика, метод, анализ. Поэтому я говорю, анализировать, успевать для себя самого то, что происходит. Тогда вы ментально начинаете встраиваться в работу. Понималка вообще не в счет. Понятно, что вы понимаете, значит, тут не сидели. Но вы ментально встраиваетесь в работу, включаете собственное мышление, включаете, что огонь чаши, и начинается у вас огненно-синтезный процесс, хотя бы с ментала. А без этого невозможно включить. Это некоторые поэтому не выдерживают. Не выдерживают служение, не выдерживают здесь на синтезе. Переполняется информация, начинает прессинговать. А усвоения ее нет. А усвоение начинается, когда мы ее распознаем, анализируем. Вот, и что-то потом делаем, осмысляем, соображаем, или посылаем, или определяем, где и как ею применяться. Над этим стоит подумать. Иногда вот в тетрадке, когда вы сидите на синтезе, стоит записать вывод из собственного анализа темы. Все остальное можно не писать. Аудио ведется запись. Сопряжетесь, поймете, о чем речь. А вот собственный вывод можно потерять. Он на аудио не пишется. Хорошо? А значит, настоящий человек начинается с ментальной работы, которая называется минимум логический анализ. Все остальное не дочеловеческое. Согласны? Как это еще назвать? Только так. Вот только таким человеком. Логика это была, ну, это был вид мышления, но свойственный там отдельным ученикам посвященным. Пятая раса закончилась. Логика обязана быть свойственной, обязана быть у каждого человека, которая делает человека самостоятельным, потому что здесь уже только ваши выводы рождаются. А понималка это просто связывание информационное кого-то с кем-то или чего-то с чем-то. Вот, оно, логика никуда не денется. И тогда что? Начинаете быть человеком с логического анализа. Вот слушая эту тему, какая может быть у вас логика сейчас? Как логика строится? Если это так, то это так. Это где-то похоже на причинно-следственные связи, но не причинно-следственные, а естественные, не противоречащие друг другу соединения фактов. Последовательные. Именно таким образом. Причем последовательность может быть разная, ветвистая, многомерная, но все равно будет логика. Логика чего? Это второй вопрос. Бывает логика форм? Да. Бывает логика мифов? Да. Бывает логика как таковая? Да. Логика сутевых или логика образов бывает? Да, бывает. Это множество видов логики. Сколько сфер мышления, столько вариантов логики. Где логика здесь уже является логическим аппаратом обработки мысли. Разные виды логик в одной сфере мышления рождают аппараты по-разному, складывая связи между разными базами данных. А логика бывает разная. Поэтому говорили, логика больная, логика здоровая. Логика больная, это когда стандарты отца нарушаются, человек это не понимает. Вот. А логика здоровая, когда в этом отец присутствует. Вот всех стандартов, вы по стандартам рассуждаете. Если это так, то это так. Если это так, то это так. Понимаете? Это вот то, что мы сейчас с вами делали до перерыва. Общаясь о стандартах метагалактики Юдила новых и делая выводы из этих стандартов. Это были логические выводы. Если метагалактика находится в 4096 изначальной настоящей реальности, она выражает соответствующую по номеру часть отца, где каждая часть отца является соответствующей изначальной настоящей реальности. Если то, это логическая структура. Вот проблема логики в том, что мы неправильно иногда связываем нелогично, непоследовательно в своих рассуждениях. Этому нужно учиться. Но этот вид мышления был в пятой расе, он не самый сложный. И не самый глубокий, можно и дальше развиваться. И цель всего нашего мышления – так отстроить собственные мысли на такое качество, чтобы они соответствовали максимально по нашим возможностям качеству мысли Отца. Чтобы наша мысль отражала мысли Отца. Тогда она только будет творящей. Но чтобы она достигла этой такой крутизны, более глубокой организации информации, не просто логические анализы, да, нужно еще несколько сфер мышления включить, которые более глубоко обрабатывают информацию. Не анализом, например, ассоциативным синтезом. Пятая сфера мышления – ассоциативная. Метод мышления – синтез. Сукубо пятая сфера работает ассоциативным синтезом. Пятый аппаратик мифа. Тогда остается выяснить, что такое ассоциация, потому что не все далеко это понимают, как это происходит. Да? Вот. И что такое синтез? И мысль ассоциативным синтезом рождается, когда возникают нелинейные связи, уже нелогичные на первое восприятие. А вдруг почему-то рождаются какие-то связочки. И эти связочки рождаются у человека ассоциатика на основании того, что есть сходство между... Есть какая-то связь внутренняя, которую можно долго-долго вычислять и идти к ней логическим путем, на это времени нет. А сразу ассоциативно, кратчайшим путем идет синтезирование разных баз данных. И рождается мысль, не если то по такой структуре, а вот это похоже на это, поэтому там и так далее. Смысл вот это, потому что идет через ассоциацию сходства каких-то других стандартов с вашей ситуацией, отсюда вы рождаете мысль. Но если методом мысли является синтез, результатом такого мышления должен быть совершенно новый для вас лично вывод какой-то. Совершенно новый результат, до которого вы раньше не доходили. Вот если в логике может быть огонь, может не быть, в ассоциатике он обязан быть. В пятом виде мышления. Потому что метод синтезный – это все равно метод рождения чего-то нового. То есть метод рождения новой мысли. Примеры – это анекдоты. Там идет нелинейная связка смысла. Очень нелинейная. Почему нам и смешно? Потому что там вот эта нелинейность высвобождается и не задействуется огромный потенциал энергии. Из нее, собственно, рождается этот смех. Почему нам смешно, когда мы анекдоты в первый раз слышим? Потому что у нас впервые смысл такой складывается. Самым кратчайшим ассоциативным нелинейным путем. А если бы шли логикой, мы бы этот заряд потеряли бы, и нам бы уже не было смешно. Поэтому есть люди, которые понимают юмор, есть люди, которые не понимают. И вы четко понимаете, да, что логики, застрявшие на логике, они никогда не будут смеяться над анекдотами. Они не увидят логической связи. А почему ты так сказала? А почему это так? А почему так? Надо все уточнить. А теперь мне понятно. Какой тут смех? Никакого. Просто дурацкая ситуация. Это вот ментальщик, вот, который на логике застрял, так рассуждает.
А как вас зовут? А вас?
Да. Ну, то же самое, да.
Естественно.
Вот. А ассоциатики, они что, начинают что? Разные смыслы искать в этих фразах, выявляют нелинейно. Искать разнообразие жизни при этом. И очень смешно.
Задорном, да? Вот я вот всегда, как у него алфавит, он русскую речь изучал. И вот...
Ну, до 10 сфер мышления включались.
Да, даже так. Но он явный ученик, да? Вот, мне кажется, с алфавита вот где-то он.
Матери так и служат цензором разных всех юмористических направлений.
Правда, да?
Ну, проговорилась, да. Есть такое, да? Он пристроен на улице, служит. Вот. Так вот, увидели ассоциатика, куда ведет? В кратчайшем пути достижения образа действия. Любая мысль – это образ. Вопрос. Насколько организован этот образ? Насколько он глубок? Насколько он реален, достижим, да? Мы достижим, если вы сложили эту мысль, то вам и достижим. Вот, лишь бы он не был поверхностным, формальным этот образ. Когда по форме идет повторение, копирование, или даже если вы сложили эту форму, вы можете связать новое содержание, что по сути, какой процесс по сути в этой мысли, все, вы уже не сделаете то, что вы там выдумали. Есть такое? Ассоциатика понятна? Вот. Ну и образное мышление, шестой вид мышления. Это что такое?
Ушивленное, более масштабное.
А это когда вы можете сложить, вот берете информацию по сути и по форме. Сутевое содержание плюс форма. И вы синтезируете. Нижестоящие методы уже работают. Они уже обязаны быть в шестом методе. А шестой метод, он выводит на цельность. Где из двух образов и двух видов содержания и формы содержания рождается новая цельность. У актеров это хорошо работает. Когда ты должен стать тем-то и тем-то одновременно. Или у нас, когда ты должен быть аватаром, но при этом интересным человеком. А это что в тебе должно быть? И вы находите суть содержания. Кто такой аватар? Суть содержания человека. Вот пример попробуйте сейчас сложить. Кто такой человек, теря аватар? Образным мышлением. Образ аватара в целом называется творец воли отца. Все, что он делает, он же тут от отца напрямую творит, как сам отец. Поэтому ему отец полностью доверяет. Поэтому он аватар. Да? Дальше. И одновременно это человек, который в своей свободе живет. Как может. А это какой человек? Как совместить свободу, что хочу, то ворочу, с прямым исполнением долга в отце? На первый взгляд вещи несопоставимы. Многие люди не могут это сложить. Ты противоречишь, ничего подобного. У отца совместимо. Потому что здесь синтез уже работает во всем. На пятой сфере мысли включился. Какой это будет человек, теря аватар?
Активный.
Этого мало. Ты не все характеристики от аватара человека совмещаешь. Образ нужно описать. А?
Первопроходец.
Человек первопроходец. Это уже глубже. На, еще наговаривайте. Образ рисуйте.
Выразитель отца.
Человек выразитель отца. Но это формально, мало.
Живой, энергичный, пассионарный.
Управитель.
Да.
Да, но куда идеи, это вести? Нужно показать, куда это. Вот идея это уже сюда, конкретнее.
Тот, который несет новое и ведет за собой людей. Mm-hmm. Может это новое внедрить и синтезировать, отдать людям.
Это человек аватар. Mm-hmm. А свободу человека куда делим? Почему она не проглядывается? Что еще нужно уточнить? Вот у некоторых и складывается впечатление. Напрягли меня аватарской должностью.
Воля.
И вынужден я тут. Нет, вот волю отца и влачу. Она же не моя, она же все.
Он в разных ситуациях поступать умеет правильно.
Ну это аматично.
Нет, это аматика. Аматика это 8, аватар это 15 на самом деле.
Это надо, вот он так, как человек.
С этого начинается аватар, но это еще не все. Вопрос не об этом. Как совместить у аватара служение отцу воли и свободу воли человека?
Когда есть смысл в движении?
Нет, уже не туда. Это какой такой человек, у которого и то, и другое присутствует?
Он огненный. Нет.
Ничем, а какую? Попробуйте сложить.
Цельные.
Но цельность в чем именно? Да, цельная, но в чем она цельность тогда?
Ну, главное,
частично.
Опять разделили. То цельный, то разделили. А вот чтобы присутствовало то и то, опишите в человеке. Это какой человек, если он аватар? А?
Наговорять или многообразие, а наговорять?
Не об этом речь. Я имею в виду, как совместить свободу воли с долгом служения Отцу. Все просто, на самом деле. Вы вот этой вот простоты не видите.
Просто живет и действует внутренней связью с Отцом. Да.
Почему?
Потому что связан с огнем.
А где его свобода воли он связан?
Но уже сам захотеть может это выделить.
Вот смотрите, вот это ключевая фраза, если у вас двоих совместить. Смотрите, человек, который сам своей свободой воли дошел до необходимости служить воле отцовской. Я совместила в одном человеке, понимаете? Это человек аватар. Это не все его характеристики, но в этом смысле да, вот получалось. То есть это и имеющий свободу воли, но эта свобода воли такова, что позволяет ему свободно служить Отцу. Он ее не теряет. И одновременно он аватарские должности выражает. Понимаете разницу? Вот это получается, совместили два сутевые содержания. И это образное мышление. И у вас рождается новый образ человека. Уже как новая цельность. И человек, и одновременно аватар. Человек-аватар, понимаете? И он и свободен. И в этой свободе он что, дошел до Отца? У него свобода такова, что он предпочел служить Отцу.
Сам.
Понимаете разницу? Это цельный образ уже, форма его. Исходя из синтеза двух сути человека и аватара. Есть такое? Вот это образное мышление. Еще раз. Образное мышление очень важно. Оно помогает нам достигать на шестерке новых сутевых выражений. Сначала образ по сути, потом даже сама суть может углубляться, уточняться, становиться более глубокой. Вот. И вы тогда что? Вы в любом варианте жизни научаетесь совмещать несовместимое по пятый раз. Тогда цельность всей материи в вашем восприятии происходит, а остальных людей нет. Как можно служить и быть свободным? Ты ж ходишь сюда на занятия, какая ты свобода, что хочу, то и ворочу. Такого качества выбора у тебя свободно. Что тебе интересно сюда ходить, это тебя не напрягает, это твое свободное решение сюда ходить. И тогда рождается образ человека-служащего. Когда он с интересом занимается каким-то новым делом, это его свободное решение. То же самое. И так во всем. Когда мы впервые столкнулись с понятием «человек метагалактики» или «на улице», скажите этот термин, да? Что будет у нас? Разрозненное восприятие. Человек вот не привык, это вот биология, руки, ноги, голова. А метагалактика — это космос. Огромный космос, люди так и воспринимают его. Там жизни нет, там жесткие излучения, не нашего диапазона. Если ты выходишь незащищенный в космос, ты мгновенно погибаешь. В принципе, это совершенно правильно. Но если ты добавляешь, что вот этот космос — это множественный вариант синтеза разных материй, как одно целое, с законами, стандартами. Это не только космос, а там еще есть множество стандартов разных материй, они как одно целое синтезируются. А потом вот эта вот особенность, не весь космос, а синтез нескольких вариантов материи, совместить с человеком, получается человек, который своим внутренним миром синтезирует множественные варианты материи. Это получается человек многочастный, а это уже человек метагалактический. То есть он человеком остается и цельным одновременно. Руки, ноги, голова, все, из пятой расы вышел. Вернее, в пятой расе родился, был заложен, как и все люди. Но внутреннего содержания, кроме всего прочего, имеет что? Синтез множества материи, многочастный человек. А это признак метагалактики. И получаем мы не просто человека, и не голый космос, а человеком это галактики. Позволяет это все сложить в шестой вид мышления. Дошло? Дошло, молодцы. И вот так нужно уметь думать. Это шестерка только. Но каждый следующий вид мышления включает все предыдущие процессы. Смотрите, база данных, развлечения, отношение к себе, понимание. Да? Дальше умение проанализировать эту базу данных, разложить, распознать, из чего она, да, и как-то дальше ей оперировать. Потом что? Умение что? Нелинейно синтезировать и найти смысл. Зачем тебе нужна эта база данных, куда ее, зачем можно применить? Это тоже ассоциативное мышление или пятый вид мышления. Вот. А потом что? Видя все эти вот перспективы смысла, найти образно или образ ответа, предполагаемого, да? Что мы хотим достигать. Суть и образ уже можем найти. Вот этим вот применяешь шестым видом мышления. Этого мало. Нам нужно еще эту мысль применить по жизни. Она должна сработать как процесс, как действие. И тогда включается седьмой вид мышления, который как называется? По-старому идем. Мыслеформа. Так пока нам понятнее будет. Все процессы остаются, поэтому не важно, как это называется. Мыслеформа. То есть ты в этой мысли распознаешь или складываешь наоборот. Новый процесс действия для того, чтобы что-то новое достижение какое-то иметь, необходимо сделать вот это, вот это, вот это и вот это. И такой набор действий ты никогда не совершал. Он у тебя складывается впервые, как впервые складывается должна любая мысль. Чтобы совместить, вот известный пример, автомобиль с зайцем, мы что? Рисуем автомобильчик, прыгающий и с ушками. Мы наделяем автомобиль свойствами зайца прыгать и по форме рисуем ушки, которые улавливают, как локаторы, что-то для автомобиля. Гибрид автомобиля и зайца. В природе этого нет, а в головах у нас может быть. Для мультиков это полезно, допустим. Да? И для развития седьмой сферы мысли. И тогда автомобиль заяц через черточку обладает новым функционалом. Ты его должен вычислить. Каким? Прыгающий. Не ездящий только на колесах, а умеющий еще прыгать автомобиль. Новый процесс передвижения. Прыгающий автомобиль. Мыслеформенное мышление, да? Или вот то, что вот ты рассказывала сегодня по стандартам, как Виталий защищается, мудрец. Об этой иерархии быть с отцом гораздо выше. Опять же, здесь нужен обязательно процесс мысли формы. Когда ты в итоге имеешь форму действия, но за этой формой стоит обязательно суть процесса. Потому что без сути процесса, а это внизу осталось, значит, это включено как часть седьмой сферы мысли, да? Суть любого процесса их соединяешь, получая и форму, но и новую суть процесса одновременно. Отсюда мысли форма. Вы это применяете в мыслеобразах. Для того, чтобы развивать новую тематику для нас. Вы что? Вы складываете процесс действия. Как вы это примерно хотя бы начнете исполнять? Чем? Ну, допустим, миракливыми практиками, обучаясь чему-то той же культуре у аватара. Или, допустим, вы тренингами будете стяжать и развивать иерархичность аватарскую. И у каждого аватара синтеза стяжаете свою аватарскость и свою иерархичность. И чтобы достигать иерархизации, необходимо нелинейное взаимодействие разных уровней иерархического синтеза между собой, чтобы вы различали ситуацию иерархически на данный момент. Это очень сложная тема проекта. Это что Виталий давал на последнем постатном синтезе. Она есть. Кому интересно, послушайте. Это очень важная тема. очень серьезно включающий глубоко в сам процесс. Но этим нужно заниматься. Или другой какой-нибудь пример. Вы хотите достичь благосостояния какой-то профессии, допустим. Благосостояние, это предполагается, что вы уже поняли, что это такое благосостояние. Это осуществление процессов, развивающих эту профессию. И чтобы вот это вот развитие профессии было и благосостояние одновременно, вам необходимо заполнять сферу мышления новыми огнями, синтезами, сферу мышления, сферу профессии, простите. Теми огнями синтеза, которые будут развивать. Плюс эту сферу организовывать своими практиками. Тогда точно условия поменяются. И вы складываете новый процесс действия. Вы никогда не эманировали свою профессиональную сферу. Делаете это впервые. Вы никогда потом не делали практики относительно вашей профессии. Делаете это впервые. Совмещаете все эти детали практики, как одну цельную практику. Мыслеформа сработала, все, вы распознали эту практику. Умение разложить будущий процесс действия по полочкам, какие этапы, какие слагаем этого действия, какие элементы практик включаются, чтобы эта практика довела до результата, это мыслеформенный процесс. И вы складываете новый процесс всегда действия, не похожий на другие, но вы уверены, что это доведет до результата. Как мысли, мышление еще работает, но уже на грани, чувствуете? Седьмая сфера мысли. Так, чтобы реально это пожить на своей шкуре, как говорится. Что такое мышление? Ну и восьмая сфера мышления. Еще дальше, куда мы идем? Мыслеобраз. Сейчас мы название не смотрим, а то вы сейчас заблудитесь, потеряете. Исходим из сути внутреннего процесса. Когда вы рождали процесс действия. А мыслеобраз куда еще дальше идет?
К самому действию.
Нет, это вниз пошло, нам нужно вверх. Само действие – это уже исполнение. Это уже не мышление получается. А здесь должна быть аматика, здесь должно быть рождение стандарта. Потому что материя огня восьмая, да, восьмерка. Здесь стандарты должны быть. Я молчу про права. Создание как часть, системность, это вообще сейчас нас запутает. Это еще более сложный вариант, но этот аспект тут есть. Просто смотрим, да? Что мыслеобраз – это есть стандарт, который вы оформляете. Вы его не рождаете, он у отца есть уже. Он у вас есть уже. Вы его оформляете в том виде, чтобы довести в этом стандарте ваше действие до нужного результата, чтобы это соответствовало отцу. Вот. И тогда вы что делаете? Концентрируете весь процесс мыслеформенный, предыдущий. Вы должны иметь в голове, как, что вы будете делать. Без этого написание мыслеобраза невозможно. Мыслеобраз становится пустым и формальным, когда в него, как восьмую сферу мысли, не включается действующая седьмая. И мы пишем тогда мыслеобраз формой, понималкой. Пониманием того, что чтобы, допустим, стать аватаром, нужно учиться у таких-то там аватаров синтеза. И вы пишете эту форму. Фигня полная. Не сама фигня по себе, это учеба. Это не нарушает стандарт, да? Но это мелко, это само собой следует из этих стандартов. И ничего вашего углубляющего, разрабатывающего материю не может быть. И я являю любовь изначально вышестоящего отца прямым его выражением. Мыслеобраз по форме, да, по содержанию фигня. Мелко очень. Вы и так уже этим живете. Естественно, все процессы и так идут. Вопрос, что свое конкретное и более детально вы в этом складываете. Тогда это будет настоящий мыслеобраз. Если вы не видите ту глубину процесса, которая закладывается с седьмой сферы мышления снизу, что конкретно по детально вы будете исполнять, у вас мыслеформа, вернее, мыслеобраз никогда не получится настоящим. Через него огонь не пойдет. Вот в чем проблема.
на формальный мыслеобраз огонь не идет. И так и служен целый год, иногда владыка это утверждает. А да, допустим, вот это вот мыслеобраз, это мыслеобраз, не совсем станция. Ну ладно. Генезис ума. Но только его нужно вникнуть в него, красоту и творение Отца. А если вы не понимая написали, это ваша проблема. Формализм. Например, что вы можете сказать? Генезис ума, красоту и творение Отца. Это что? Это для тех, кто был на 41-м синтезе вопрос, для тех, кто слушал уже. Так, чтобы стандарты знали. А остальные слушаем, учимся.
Творение,
высшее,
красоту,
расскажу. Высшее там нету.
Ну нету, не красота добавлю. Означает.
Нет, красота означает не высшее. А что она означает по стандарту? У нас такая часть есть.
Она высокая, она выше комнаты.
Это ее не характеризует. Нет.
Она не пропускает.
С чего начинается красота?
Она не пропускает ни отцовская тоже. Как-то она
правильно
пережигает там. Мы можем вожечься, и когда нам надо, например, что-то в себе.
Ну, чтобы эта красота вообще складывалась, что должно быть вначале?
Ну, должен работать ум, то есть мы должны генерировать.
Одно слово красоту, берем мысль эту станцию. А берем слово красоту, это что? С чего она начинается? Хотя бы зацепиться. Не форма красивая, как у нас в головах накоплена.
Ну,
а что обязательно вначале есть в красоте?
Вы разбирали эту
целесообразность и эффективность. Вот повторять, что вы разбирали, сейчас смысла нет. Нужно сейчас думать.
Ну, там тоже чаша.
Ты действуешь формально, передавая те результаты сюда, но ничего своего ты сейчас не производишь, понимаешь? Поэтому сейчас соображаем. Вот мы сейчас этому учимся. Красота предполагает обязательно в начале целесообразность и эффективность. Это когда добавляется уже все эта форма на целесообразность и эффективность, когда рождается красота у Отца или ракурсом Отца. А красота творения это что?
Эффективность творения.
Творение это что?
Деятельность.
Синтез новых начал. Это рождение, зарождение материи с новыми началами. Да? Красота творения изначально вышестоящего Отца. Сейчас раскритикуете это все, вы видите.
А это прошлого года.
Неважно. Вы целый год жили этой станции, понимаешь? И она вас отстраивала. Какая здесь проблема? Красота творения изначально вышестоящего Отца.
Неужели за красота и творение?
Ну, молодец, рассуждаем.
Что отец творит, да.
Отец может творить некрасиво?
Да, да. Уже он разговорит, то уже
тавтология получается. Знаете, тавтология получается. Нет, это все нормально, это хорошая фраза, мы учимся на ней, но когда уже это все распознали, в следующий раз вы уже более точно напишите. И красоты Отца не бывает без его творения. Отец не является без творения нам сейчас. Понимаете? Мы берем какой-то узкий спектр, уточняя, что у Отца красота творения. А. Масло масляное. Можно было по-другому перефразировать. Неважно. Хорошо. Генезис ума. Это что такое? Это то, чем мы сейчас занимались.
Когда ты владеешь
частью. Реализуем вашу станцию, наконец.
И мы генерируем.
Что генерируем? Как это происходит? Генезис.
Когда активны все сферы мысли, когда наполнена чаша огнем, когда ты этим владеешь.
Формально, для генезиса. Смотри, объясняю. Генезис, если мы говорим о восьмой сфере мышления, а это минимум нашего мышления служащего. Помните, да? Вот. Включает в себя седьмую форму мысли. Как что? Как условие формирования самого процесса. Очень конкретно, детально, как происходит генезис ума. Ты назвала факторы для генезиса ума. условия, чтобы это происходило, и собрать в одно целое сам процесс, что вообще движется и происходит. Пока до этого не дошла. Нужно углубляться дальше, понимаешь?
Угу.
До седьмой сферы не дошла. Максимум логика. Может быть, ассоциатика. Но это не совсем то. Формальная ассоциатика, ассоциатика формы. Так и что такое генезис ума? Это наша тема сейчас. Как прирастает и генерируется ум, если перевести эту фразу на бытовой язык? Чем вы год заниматься должны были? Как вы это делали? Как должны были делать? Часть ум, понятно, что она там задействуется. То есть название ясно, большого ума не надо.
Нужен генезис ума большого.
Это ключевое слово. Генезис. Страшное слово вашей специфики. Понимаете? В принципе, вы нащупали правильно. Но формально составили сразу. Формальность здесь очень глубокая, крутая, не всякий заметит.
Мы просто составляли ее, когда еще часть ума не была развита. Сейчас вот начали.
Не, это правда.
Сейчас 20-я, очень твердая бумага уже.
Итак, что такое генезис? Не уходим от ответа. Концентрируемся.
Генезис – это как процесс, когда у нас все уже есть, работает.
Не договорила опять.
Процесс формирования ума.
Не обязательно ума, слово генезис. Это...
Формирование, развитие, творение. Генезис,
это генерирование того, что в тебе уже есть, работает, функционирует и что-то выдает даже.
Ну как это происходит? Прям опишите подробненько. Вы знаете строение ума, сферы мысли, чаши там. Все это остается и.
Генезис ума – это стяжание чашки, рабочая чаша.
Это уже стяжено, это есть.
Да, но стяжено.
Генезис – это не стяжание, это то, что за стяжением разворачивается. А
что формирует дальше? Оформляет,
и?
Развивает.
Ну, я помню, что сферы мысли, они реагируют на ту информацию, которую мы взяли с чаши. Зерцало
отражает… Это не генезис. Еще раз. Суть каждого слова нужно скрыть. Суть и видеть образ, что за этой сутью стоит, какая это суть, о чем она. Генезис, получается, до конца не увидели. Это не просто работа ума, как таковая, рядовая. Ум может работать, а генезиса может не быть. Сферы могут крутиться в чашу за день, а генезиса может не быть.
А это непрактическое применение.
Это все практическое, но вопрос не о том, что оно практическое, непрактическое, а как это происходит. Тоже практическое применение ума, но только такое, что это можно назвать генезисом. И не всякая работа ума есть генезис, понимаете? А генезис не сфер мысли. Вы четко написали самого ума, самой части. Рождение, прирастание самой части ума. Чем идет? Какими действиями, процессами? Вы же написали. Синтезис отцом. Постижайте новое начало, основы. Это же к творению основы относится, да? Творящим синтезом вы сжигаетесь. Потом нужно что? Ум переключать, учить, вводить в ум новое начало творения Отца. Чтобы ум ваш прирастал на эти начала. Ум не был метагалактическим, стал метагалактическим. Не было совершенствования процесса ума. Пользовались как есть. И вдруг научились совершенствовать свою мысль, работу ума. От каждого процесса к следующему мышлению. Растет ум, совершенствуется? Да. Начало совершенствования ввели в ум. Вот это прирастание, генезис, вот в этом виде фразы, идет творением за счет начала. Это то, что контекстом внутри фразы должны подразумевать, да? А красота творения отца. Отец сам изысканно это делает красиво. Потому что там это касается действия отца. Вы отцу определили, что он творит красиво. Чувствуете?
Похвалили. Молодец.
При этом вас эта красота не коснулась. А если бы генезис красоты ума, или красивый генезис ума, это бы вас касалось. Тогда это слово было бы применимо, и оно имело бы вес. А здесь оно так, довесок, оформление фразы. Астральное оформление фразы. Почему говорю? Вы поняли, что вы написали? Хорошая фраза. Но красоту, как слово, не задействовали глубоко. Можно было по-другому перестраивать. И вот смотрите, чтобы мыслеобраз сложить, думать мыслеобразно, да? Мы что делаем? Мы должны обязательно владеть сутью и процессом каждого слагаемого этой фразы, каждого слова, которое вы вводите как акт действия по сути. Если этого нет, формальный мыслеобраз. И целью всего этого действия, мышления мыслеобразного, является что? Расширение, развертывание, уточнение, конкретизация стандартов, как, что, чем у отца достигается. Когда вы этим мыслеобразом уже действуете, исполняете его. Он должен быть таким, что взяли, встали и исполнили. Настолько вы ясно его должны проживать с собой. А когда вы в течение года разбираете, что вы написали в начале года, и начинаете в эти формы запихивать, как можете, сути, и к концу года это складывать. Как вы думаете, часть ум здесь прирастает? Большой вопрос. Что к концу года не вспоминаете по-настоящему. Или же у вас какие-то процессы происходят, но неосознаваемые, на подсознании. Когда владыки развивают ваш ум, а вы не видите этот процесс. Но это же тоже не для служащих действий. Как вам восьмая сфера мышления? Четко видеть стандартами, где что происходит, как что достигается. Мне однажды с Виталием, только на синтезе Творца, это был 20-й по старому формату синтез, удалось поговорить мыслеобраз. Это было нечто. Мне больше так не удавалось ни думать, ни мыслить. Обычно одна мысль в полгода мыслеобразная, этим все ограничивается. Представьте, что нужно уметь думать постоянно. Вот, и только когда у нас мозговые штурмы там разные случаются, да, вот там мыслеобразное мышление включается. Мы говоришь, а что-то там начинаешь выявлять, вот это бы развить, и тут же у тебя автоматизм стандарта срабатывает, каким способом в стандартах отца это можно достичь. И вот так вот разговор, вот это вот этим, он тут же продолжает, а вот это вот уж чем я сказала, вот этим, а и тут же я продолжаю, вот это вот этим, и получается такой неразрывный процесс из разных вариантов мыслеобразов от двух людей сложился. Это было великолепно. Заряд такой ментальный был. У нас на тот момент был синтез Творца. Он по-другому назывался. Это тот синтез, который сейчас 60-й по счету. Видели?
Жарко.
Жарко? Как вы мыслеобразное мышление? Как во 8 сфер первой части ум? Потом же, смотрите, не 8, минимум 16. У нас все системы 16-речные, да? А то и хотя бы 256 сфер мысли, части ума, где каждая вот такая более-более глубокая, чем предыдущая. Если 16 у нас еще в голове уляжется, 256 вряд ли. Очень вряд ли. А представьте, что таких частей, у систем в каждой сфере части 4096. Но это эталон, куда нас ведет отец, и не факт, что это мы в ближайшее время освоим. Это понятно, что мы тут только в самом начале. Но этого начала нужно добиваться еще. А потом за этим идет 12-я часть, синтез начала занимается. Результатом является синтез начала. Ладно, проехали 12-й горизонт. Следующая четверка – это логика, где она опирается и на ум, и на синтез начала, включает их в себя как части, вообще-то опирается на все 19 нижестоящих. Где 19-я часть у нас какая? Что-то с чувствознанием связано, да?
С
19 часть голодерства.
Голодерство намного выше по частям. 51. Чувство знания. Это раньше было, когда-то голове. Чувствуете, голодерство пока на 19-м точке. Вылезло называется. Вот. И вот вы понимаете, опираетесь на все предыдущие 19, и все вот эти процессы, все 19 частей складываете воедино, на как очень сложный процесс действия, доходя до логики, где логика предполагает последовательно, не противоречие, связь разных фактов, событий между собой, не в том бытовом применении, о котором мы говорили, это очень мелко, а глубоко в творении отцов. Где ты учитываешь много нюансов в каждом шаге, в каждом условии этого творения. И ищешь, как бы точно, максимально сопоставить между собой все эти нюансы, чтобы логика тебя довела вот этой цепочкой действия до результата творения. Это 20-я часть. В принципе, если так посмотреть, то в основе мышления логика заложена. Любой вид мышления – это всегда соединение разных видов информации между собой. Из этого рождается мысль. Но только глубина этой слиянности информации, что обязательно учитывает эта обработка и синтез или там слияние информации, от этого зависит вид мышления. Но то, что вот это соединение, это лежит в основе, в принципе, ментальности и логики одновременно. Поэтому логика, она утверждает эти ментальные все процессы. Это очень близкие между собой действия, хотя разница между ними есть. Сейчас даже трогать не будем. Понимаете? А что говорить об интуиции генезиса, о мышлении как 52-й части? Видели? Поэтому это очень серьезная вещь. Мышление. И развиваться ему есть куда. И вот это вот показало не для того, чтобы мы себя обозначили, где мы, а мы все ниже плинтуса в процессе мышления находимся, а для того, чтобы мы увидели, что Отец нам открывает очень большие перспективы в развитии мышления. С другой стороны, нужно посмотреть, что если эти темы открываются, то мы готовы начинать этот путь. Не готовы, может, иметь результаты, но путь этот должен быть у нас. Есть такое? И вот мы сейчас наговорили только то, что на уровне нашей компетенции. Дальше просто увядаем. Буду явно говорить, а вы переключитесь на процесс понимания, но уже не сможете участвовать. И вы далеко не худшая группа. Я же говорю, ну, другой группе мы до 4 дошли и просто все увяли. А в двух группах мы доходили, правда, на школах до 16, если я вернусь. Там были уже служащие такие, матерые такие, что-то накопившие, умеющие. Вот, поэтому там команды были большие. Я даже вспомню, это был Киев, Красноярск. Моща там такая была.
Команда это самая большая школа была.
Нет, если имеешь школу здоровья, то не самая большая.
А, здоровье.
Я же про себя говорю, про здоровье. Вот, поэтому смотрите, мы сейчас с вами стяжаем виды мышления практикой, подготовки к стяжанию завтра совершенного мышления. При этом завтра мы еще не просто по сферам пройдемся, а есть еще другая градация, где все сферы вместе взяты, например, ракурсом ума, все вот эти виды действия ракурсом ума. Ум строит рациональное мышление. Видим, да? Как правильно что-то, чего-то достичь. Почему? Потому что единица универсальная материя, то есть более высокая материя, должна достигаться этими мыслями. Или скажу проще. Более глубокую, качественную, но правильную, как у отца, организацию мы должны этими мышлениями являть собой. То есть это не просто мышление, а как хочу, туда меня ветром не повезти. Хочу так рассуждаю, хочу формально логика действия. Хочу что угодно, ну откройте, прямо проблема. Хочу что угодно делаю, как угодно мысли так и формирую. Здесь нужно, чтобы каждая мысль еще ориентировалась на что-то. на стандарты отца, этого мерила, того, что это корректно. Потому что если мысль пойдет к творению с некорректными данными, с некорректным процессом, потом будешь по жизни расхлебывать все это. Обязательно когда-нибудь у тебя укнется. Видели? Поэтому долго стоял синтез-образ, мы его не понимали, как хотели, так и синтезировали образы. Вот, как хотели, так и учились думать, отцу это надоело. Синтез-образ перевели на синтез-начал, у него там жесткие стали условия. А ум определил, что мысли должны быть не вообще, а умными, просто бытовым языком. Видите? Это не так-то просто, оказывается. Практика. Так, мы возжигаемся 20-м синтезом изначально вышестоящими акциями. Синтезируемся изначально вышестоящими аватарами синтеза Кудхуми и Фаи. И возжигаясь формой ипостаси 20-го синтеза, переходим 16320-ю изначально вышестоящую реальность. Становимся перед Кудхуми и Фаи. В зале и в дива. Синтезируемся нашими хумс и хум, стяжаем синтез синтезов изначально вышестоящего отца, возжигаемся. И просим у аватара условия преображения каждого из нас и синтеза нас на развитие 256 первых сфер мышления. Всех частей четвертого горизонта, или хотя бы частей ум, логика, интуиция генезиса и мышления, чтобы совершенное мышление включалось в эти. И возжигаясь этими условиями, причем ракурсами до галактики Фа, выше нам вообще там нечего делать, если в метагалактике не освоен этот процесс. И далее мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, возжигаясь его огнем, четче фокусируя форму ипостаси 20-го синтеза. Мы переходим в зал изначально вышестоящего отца, в 16385-ю изначально вышестоящую реальность, становимся пред отцом. Синтезируемся нашими хум отца, стяжаем синтез изначально вышестоящего отца. И просим у отца условия перспективы развития мышления каждому из нас, постепенном освоении нашей дееспособностью совершенного мышления, чтобы дойти до совершенного мышления. И синтезируясь с отцом, стяжаем прямой огонь совершенного мышления изначально вышестоящего отца, ракурса метагалактики Фа. Впитываем этот огонь, насыщаемся всем телом, каждой клеточкой и головным мозгом, даже до физики доводя эту концентрацию огня совершенного мышления отца. И просим изначально вышестоящего отца развернуть в нас практики, генезисы 256 первых сфер мышления ракурсом человека плана творения, четырех частей, занимающихся мышлением, ум, логика, интуиция генезиса и мышления. И стяжаем у изначально вышестоящего отца 256 эталонных генезисов мыслей, 256 сфер мышления ума каждому из нас, ракурсом человека метагалактика Фа, возжигаемся, впитываем. Дегенезисы стяжаются синтезом и огнем. Это нужно здесь, на этом этапе, еще не включать генезис как действие уже духом, просто впитывать тот огонь и синтез генезисов, которого у нас нет. Облегчите свою участь и не страдайте. Стяжать синтез и огонь можете. И этот синтез и огонь может быть несколько воплощений развиваем в вами. Мы сейчас пытаемся делать вывод о том, что у нас это сложно будет получаться. Извините, предубежденность. Стяжаем синтез и огонь 256 генезисов, части логика, каждому из нас и синтезу нас. В развитии ее завтра мы будем стяжать. Выжигаем силы. Далее, углубляя синтез с отцом, мы стяжаем 256 синтезов и огней генезисов эталонных частей. Интуиция генезиса, 36-я часть. Выжигаемся этим синтезом огнем на перспективу. И стяжаем у изначального стоящего отца 256 эталонных синтезов, синтезов эталонных генезисов. Части мышления, как 52-го, выжигаемся. И вспыхивает 1024 рити, генезисов, четырех частей ментального горизонта. Мы стяжаем у отца цельный синтез ментальных перспектив, возможностей, процессов, стандартов действия и генезисов одновременно. Каждому из нас и синтезу нас. И стяжаем на всю нашу подготовленность огнем и синтезом прямой огонь и синтез совершенного мышления изначального считающего отца. Ракурсы человека на галактике. Входим в концентрацию совершенного мышления изначального стоящего отца, выжигаемся, переключаемся. И в этой среде огня мышления отца, совершенного, мы стяжаем у отца начало-начал совершенного мышления. Мы его еще не стяжаем как часть, это подготовка. Стяжаем условия выявления основ совершенного мышления, изначал мышления. И вспыхивая всем стяжённым, концентрируя собой ментальный огонь отца, мы эманируем огонь ментальности в Эвдива в целом, вырастая ментальностью, хотя бы в условиях пока. Эманируем огонь ментальности изначального стоящего отца, еще несовершенного мышления. Подразделение служения всех здесь присутствующих, в том числе в Эвдива Ставрополь, 16310 изначально стоящий отец. Эманируем огонь ментальности в Эвдива служения каждого из нас, потом в Эвдива каждого. И огонь ментальности эманируем человечеству Ставропольского края, потом России, всему населению человечества. И чем больше масштаб охватываем своими эманациями, тем больше отцом дается. Мы не свое эманируем, а продолжаем являть отца собой. Отец нас движет в этих эманациях. Увидите, вот так. Мощно от отца огонь ментальности берем не по нашей компетенции, но мы не сами сейчас действуем. Обратите внимание, мы отца продолжаем и собою манируем огонь всему населению планеты. На каждого отец фокусирует. Ну, почти до миллиарда единиц огня, миллиард раз больше количество огня ментального, чем могли бы взять мы лично. Ну, по полмиллиарда. Далее синтезируя с Кутхом и Хаим, стяжаем ночную учебу. Просим обучение более глубокой ментальности и окончательный выход из переключения, из блоков ментальности, сложные всем образом мышления пятой расы. Это вот просим на ночную учебу вот это действие. Благодарим изначального штающего отца, изначального штающих аватаров синтеза Кутхом и Хаим за эту практику. И продолжаем манировать, возвращаемся в физическую реальность и выходим из практики. О, взяли, молодцы.
Спасибо
вам. Благодарю. Мы отдыхаем до завтра, до 15:00. До завтра.